Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Сегодня она посвящена господству. Тому, что такое господствующая церковь, какой она должна быть, какой она может быть, есть ли она и как под ней живется. У нас сегодня в гостях, давайте так, по, наверное, возрасту и почету, тогда прежде всего отец протоиерей Глеб Якунин, священник Апостольской православной церкви, журналист Борис Львович Клин, журналист газеты «Известия», опубликовавший статью, которая дала повод для нашей передачи, юрист и правовед из Института свободы совести Сергей Анатольевич Бурьянов и из Петербурга религиовед, преподаватель одного из петербургских университетов Илья Геннадьевич Переседов, популярный в интернете своей религиозной аналитикой. Он специально просил это подчеркнуть. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона, с мобильного приходится платить. Сообщение на пейджер тоже бесплатно, лишь для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минутку-полторы и избегать личных нападок, ругани, брани. Но в полторы минуты, если вы соблюдаете вежливые какие-то правила, у вас всегда будут. Итак, господствующая церковь. Слово это, словосочетание, кажется очень архаичным в современном нашем русском языке. Слово «господствующий», по-моему, это исключительно язык церковной лексики. Но еще 102 года назад это слово носило юридический характер, потому что вплоть до манифеста октября 1905 года «Господствующая церковь» — это было официальное название Российской греко-православной кафолической церкви. Так называлась главная церковь Российской империи. Господствующей подразумевалось, например, что если человек крещен в этой господствующей церкви, и затем переходит в католичество, старообрядчество, протестантизм, этот человек подлежит уголовному наказанию. То есть дело шло о совершенно конкретных статьях Уголовного кодекса. Сегодня ничего такого не предусмотрено, однако понятие «господствующей церкви» возникает постоянно, кстати, я подозреваю, в основном в связи с интернетом, потому что, когда мы пытаемся определить, что такое секта, а это слово звучит сегодня буквально на каждом перекрестке, из телевизора разносится, и в прокуратуре обсуждают, и в Мосгордуме обсуждают. И вот нормальный человек что делает? Заходит в интернет, набирает «секта», и перед ним вываливается определение словаря покойных господ Брокгауза и Ефрона, что секта – это все то, что не господствующая церковь. Именно это определение использовал и Борис Клин в своей статье в «Известиях», посвященных православным сектам. И, наверное, тогда мой первый вопрос Борису Львовичу именно на эту тему. Я бы сказал так. Вы принимаете это определение. Определение «господствующей церкви» подразумевает, что есть кто-то, кто дает санкцию на господство, кто утверждает. Ну, хорошо это видно в славянских языках. Господарство – это государство на многих славянских, югославянских языках. Между тем, например, в современной Германии лютеранская церковь является государственной, православная церковь государственной не является. Тогда, с точки зрения определения, как не смешно, все тех же Брокгауза и Ефрона, в Германии та же самая православная церковь, которая здесь господствующая, в Германии оказывается сектой. Вы согласны с тем, что понятие «секта» при этом оказывается очень относительным и связанным с географией и политикой, а не с духовной сущностью?
Я использовал это определение не как юридическое, разумеется. Я использовал его, подразумевая вес, значение и роль конкретной религиозной организации в России на сегодняшний день. Именно в таком смысле.
Господствующая. Как вы определяете, какая из православных церквей является господствующей? Понятно, что речь идет о Московской патриархии. Конечно. Но в чем выражается, на ваш взгляд, вот ее господство?
Вот именно в ее значении, в ее численности, в ее значении, в жизни общества, в ее авторитете среди граждан и в органах государственной власти.
Спасибо. В своей статье Борис Львович процитировал и меня, грешного, когда из интернета, к сожалению, взятый материал, я полемизировал с присутствующим здесь отцом Глебом, потому что я был священником Апостольской Православной Церкви, и у меня к ней те же, я бы сказал, прошения, молитвы и моления усердные, что и к Московской Патриархии, и к католикам, и к протестантам, быть прозрачнее, быть не господствующей, а быть открытой, чтобы было много информации и так далее, и тому подобное. Но, полемизируя с отцом Глебом, я называл его религиозное движение церковью. Точно так же, как для меня церковью являются и католики, и старобрядцы, и так далее. И поэтому тогда я спрошу отца Глеба, вы считаете, что если вас называют сектантом, это вас оскорбляет или нет?
Ну, по существу я привык ко всяким оскорблениям более серьезным, поэтому я считаю, что это несправедливое просто название, с одной стороны. А с другой, видите ли, всех называют сектантами сейчас. Вот осталось только католиков называть сектантами. Но я думаю, может быть, Московская Патриархия доживет и до своей стадии, когда ее тоже будут называть сектантами. А может быть, все случится и наоборот.
Я прерву вас, отец Глеб, даю справку. Епископ Владивостокский Вениамин Пушкарь назвал католиков сектантами еще в 1996 году. Так что, по крайней мере, я думаю, около 20% епископата Московской Патриархии именно такую точку зрения на католиков и исповедует, что католики — это тоже сектанты. Прошу вас.
Да, понятие секты растяжимое. Я хочу продолжить, как говорится, на эту тему изложение мысли, что такое секта. Но мы, кроме того, ведь слышим очень много со стороны Московской Патриархии, что секты есть еще тоталитарные и деструктивные секты. Вот понятие «секта растяжимая» — это, в общем-то, несколько сот лет, это просто еретики назывались сектантами, еретики. Сейчас ситуация меняется. Я думаю, что 20 век вошел в совершенно другую и духовную плоскость или в духовную жизнь, и религиоведение должно как бы в принципе, все сделать по-другому. Вот смотрите, появились в нашем прошедшем 20 веке, появились, ну, можно сказать, вот такие крайние секты, которые, можно их назвать вот, талибы и прочие, которые уже взрывают публично не весь что. Безусловно, это деструктивные тоталитарные секты. Но мне кажется, они происходят из государственных структур. Псевдорелигиозные тоталитарные секты можно назвать и гитлеровское государство, Третий Рейх, и Третий Рим, который товарищ Сталин создал. Тут какие первые признаки? Это культ, непомерный культ личности вождя, и в любой секте то же самое. Второе, мощная вертикаль власти, где все подчиняются единому вождю, и, наконец, лютая ненависть и нетерпение к инакомыслию, как внутри секты, так и вовне секты. И в результате я бы, если исходя из этого, то я бы сказал, деструктивные тоталитарные секты, это больше всего содержится элементов самой Московской Патриархии.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа посвящена господствующей церкви и сектам, их соотношению друг с другом. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Что является господством? К христианской точки зрения. Мы не имеем здесь града, но грядущего, что является в таком случае побудительной причиной ассоциативного видения мира. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Если можно, я переадресую этот вопрос. Давайте так. Мнение религиоведа Илья Геннадьевич Переседов из Петербургского университета. На ваш взгляд, понятие «господствующая церковь» и «секта» в современной России, духовный смысл, давайте пока не говорить о юридическом, с точки зрения религиоведа, имеет смысл такое противопоставление?
Ну, дело в том, что уже было верно сказано за этим столом, несколько плоскостей существования этого вопроса, и копии ломаются в основном из-за самого термина, его истории и практики использования. Вот. И тут, вероятно, можно выделить три плоскости. Это религиозный, соотношение с существующей традицией, да, культурный, отношение к культуре и государственный. Вот они идут все вместе, вперемешку, вот, и чаще всего используются в каких-то корыстных целях. Попутно существуют попытки ввести альтернативные определения, новые религиозные движения, НРД, эрзац религии и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что основная проблема в том, что в современном обществе не существует культуры речи и культуры смысла, то есть каких-то вешек, на которые мы могли бы опираться, чтобы использовать те или иные понятия, озвучивать те или иные позиции. Вот. И если говорить о ситуации вот, отношений с той же самой Московской патриархией, то здесь, как мне кажется, все отнюдь не так однозначно. С одной стороны, да, у нас есть идеологический клин, вот, который как раз путает и мешает вот, понятие государства и религии. Когда читаешь статьи работы того же самого господина Дворкина, совершенно становится неясно, кому же мешают секты, православной церкви или российскому государству. То есть это все смешивается. И, как действительно было верно замечено, в той же самой православной церкви можно найти проявления каких-то действий, которые можно идентифицировать как сектантские.
Илья, можно вас прерву вопросом? Да, вы сами человек верующий, да. Православный. Вы в какой юрисдикции?
Московской патриархии.
В господствующей. Вам мешает то, что, входя в храм Московской патриархии, вы можете попасть, скажем, в довольно разные приходы, потому что есть приход консервативный, либеральный, в каком-то приходе могут допустить к причастию без исповеди, в каком-то нет. Вы бы хотели унификации или как?
Нет, конечно, я не сторонник унификации. Ну, сложно сказать, что, ну, что значит мешает. Понимаете, я вот говорил, что у меня вообще первое образование богословское. И, скажем так, я замечал по себе и по ребятам, которые учились вместе со мной, где-то до второго-третьего курса ты говоришь, проповедуешь о церкви. Потом ты начинаешь проповедовать о Христе. И уже в приложении к какому-то конкретному приходу, к какому-то конкретному человеку, вот когда показываешь пальцем, вот, о церкви в целом говорить достаточно сложно, может быть, я об этом скажу в конце передачи, у меня есть реплика.
Спасибо, говорит Борис Клин.
Я бы хотел обратить внимание на то, о чем писал в своей статье. Вот есть храм на Головинском кладбище, где служит отец Михаил Ардов. Собственно говоря, с выступления отца Михаила на телевидении и началась эта тема. Отец Михаил сидит в рясе с крестом на животе, выступает, говорит вещи спорные. Я не говорю правильные, неправильные, спорные. На следующий день весь интернет взрывается возмущенно. Вот оно, ваша русская православная церковь. При этом никто не знает, что отец Михаил Ардов, ну, за исключением небольшого количества его прихожан, к русской православной церкви Московского патриархата никакого отношения не имеет. Наш уважаемый ведущий сейчас тоже сидит в рясе с крестом, но он тоже не относится к юрисдикции русской православной церкви, насколько мне известно.
Борис Львович, во-первых, я не в рясе, а в подряснике. Во-вторых, русская православная церковь Московского патриархата – это одно, но отец Михаил Ардов в русской православной церкви другой юрисдикции, но это все равно русская и православная и церковь.
Это вводит людей в заблуждение, понимаете? Люди воспринимают, смотрят, посмотрели бы на вас и сказали, вот батюшка из Московского патриархата, да? Смотрят отца Михаила и говорят то же самое. И претензии к взглядам отца Михаила, или, скажем, вашим, будут адресовываться к Московскому патриархату, что неправильно.
Спасибо, говорит Глеб, отец Глеб Якунин.
Ну, вот эти претензии вы так ярко, Борис, вы выявили в этом своем развороте на странице их «Известий». Так что я вам должен сказать? Конечно, с вашей точки зрения надо бы писать, что это не Русская Православная Церковь. Но обратите внимание, сама Русская Православная Церковь нигде не имеет названия Русская Православная Церковь. Всюду храм святителя Николая, Божией Матери Державной, но там не написано. Пусть тогда пример даст хотя бы сама Московская Патриархия, если она боится, что вдруг ее спутают с какой-то другой юрисдикцией.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Я в качестве примера, Борис Львович, специально перед передачей зашел вот на Дмитровке, посмотрел Церковь Рождества Божьей Матери в Путинках. Там нет указания, что это Московская Патриархия. И в этом смысле тогда мой вопрос к юристу. Потому что действительно была идея в статье Бориса Львовича Клина, что давайте на каждой церкви такой бейджик, и чтобы было указано, какая юрисдикция. С точки зрения юриста, насколько это желательно, необходимо, это полезно или как?
Я не думаю, что это полезно. Все-таки
конкретно... Да, виноват, говорит Сергей Буянов, Институт свободы совести.
Я не думаю, что будет какая-то польза от указания юрисдикции. Все-таки первичная ячейка является низовая община, я думаю. А иерархия – это дело второе и третье и так далее. А что касается правовой точки зрения на понятие секта, господства, то с точки зрения Конституции России ни о каком господстве, ни о каком разделении, селекции речи не может быть. Каждому гарантирует свобода совести. Российская Федерация – это светское государство, мировоззренчески нейтральное. Понятие секта отсутствует в правовой системе России. И я надеюсь, никогда его там не будет, потому что правовых критерий нету. И создать их невозможно. Более того, я хочу заявить принципиальную позицию Института свободы совести. Мы считаем, что использование понятия секта, тоталитарная секта и прочих оскорбительных ярлыков в публично-правовом дискурсе, то есть деятельности органов государственной власти, в средствах массовой информации, в образовательном процессе, разжигает рознь и терпимость.
Сергей Геннадьевич, тысяча извинений, но ведь Борис Львович не государственный служащий. Он журналист, в свободной газете, в свободной демократической стране использует слово «секта» и специально подчеркивает, что не вкладывает в это ничего оскорбительного. В этом смысле он же не подлежит какому-то юридическому, скажем так, преследованию.
Да, мы считаем также, что средства массовой информации оказывают влияние на общество. И воспроизводство этого негативного социального ярлыка. Дело в том, что в России, я подчеркиваю, в России исторически так сложилось, что понятие секта – это однозначно негативный социальный ярлык, оскорбление и так далее, и так далее.
Спасибо, говорил Сергей Бурьянов. Борис Львович, большое журналистское жюри в 2003 году признало, что употребление слова «секта» журналистами является нежелательным, именно в силу того, что это слово имеет обсессивный характер. Но поскольку большое журналистское жюри явление, ну как, это такой синедрион из почтенных журналистов, это не юридический орган. Что бы вы тогда ответили?
Я отвечу вот что. Я не использовал слово «деструктивная секта» или «тоталитарная секта». Я использовал термин «православная секта». Именно в соответствии с определением словаря Брагауза и Эфрона. Это православные религиозные группы, оппозиционные, господствующие церкви. Я думаю, что отец Глеб не станет спорить с тем, что по численности и по количеству приходов, по количеству монастырей, семинарий, его церковь не может соперничать с Московским патриархатом.
Борис Ильич, прошу прощения, если завтра, ну не завтра, через 2 года, к власти придет президент, который будет вкладывать нефтяные деньги не в Московскую патриархию, а в Апостольскую православную церковь. Я подозреваю, что туда перебегут сразу тысячи и тысячи священников, а за ними мирян, храмы передаст. Тогда, значит, его церковь апостольская православная станет господствующей, говорит отец Глеб Якунин.
Ну, я хочу некоторый экскурс сделать маленький в прошлое и как бы в соседнее географическое. В прошлом мы фактически являемся как бы правопреемники и наследники идеологии обновленчества. Вот, хотя там страшно много ошибок и грехов в этой церкви было, но если очистить от всех наростов грязных, то обратите внимание, обновленческая церковь в 23-м была как раз господствующей церковью, и чекисты как раз, и правительство поддерживало, и Калинин в первую очередь, поддерживали обновленцев, и они были в большинстве в тот момент, потому что все перебежали, даже Сергий Старогородский там и Алексей, первый патриарх, они очень активно поддерживали обновленцев. И вот посмотрите пример. Может быть, придет другой, который скажет, давайте мы какую-то реформаторскую линию начнем поддерживать. Теперь возьмем, в этом плане посмотрим на соседнюю Украину. Ведь сейчас президент Украины пытается как бы объединить в одну церковь православную. Ничего не получается, но он явно поддерживает митрополита Филарета и Киевскую патриархию церковь, которая отделилась в свое время от Русской православной церкви. И представьте себе в этой ситуации, вот советники президента послушают и скажут, есть такой, вот смотрите, газета «Известия», замечательный Борис Клин, журналист, и вот давайте по его принципу мы назовем Филарета, как бы возглавляющего, и его церковь назовем Украинская православная церковь, а тогда Русская православная церковь там станет сектантской церковью. Вот видите.
Я думаю, что и ничего такое не получится, поскольку количество приходов, несмотря на поддержку президента у Киевского патриархата, все равно в два раза меньше, чем у Русской православной церкви Московского патриархата.
Говорил Борис Клин, слово отцу Глебу не
понял. Да, это, как, вы знаете, очень вещи, это как перетекающие сосуды. Вы знаете, что через год может образоваться так, что у патриарха Филарета перебегут из Московской патриархии очень многие архиереи. И вот эта тенденция уже начинается. Мы в рамках нашей передачи не можем коснуться, но такой процесс сейчас впереди просматривается.
Говорил отец Глеб Якунин. Давайте слово слушателю из Москвы. Иван, добрый день. Прошу вас, только очень
добрый
кратко.
День. Да, я стараюсь кратко, но у меня такое ощущение, что вы, в своей дискуссии вы даже как-то забыли о простых смертных, ради которых вы, собственно говоря, служите. Мне кажется, что Бог един. Церковь нужна для того, чтобы просто помогать людям в каком-то добровольном объединении, в служении Богу, если их взгляды на Бога совпадают. Если церковь начинает выступать как гражданское какое-то общество, ничего хорошего не получается. Про это еще Спиноза писал. Ничего из государства теософического не получается хорошего. Получается религиозные войны. Вот такие непродуктивные дискуссии вроде вашей.
Спасибо, Иван. Наша дискуссия, я надеюсь, будет продуктивной. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня же в 7 вечера в программе «Время гостей» Михаил Соколов будет вести разговор с лидером закрываемой республиканской партии Владимиром Рыжковым и с Вячеславом Игруновым, который возглавляет партию «Союз людей образования и науки», сокращенно «СЛОН». Она пока еще не совсем закрыта, но к этому идет. Потому что если есть господствующая церковь, почему не быть господствующей партией?
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержаны 6 молодых людей по подозрению в организации взрыва в ресторане «Макдональдс». Все задержанные члены так называемого движения имени героя Боровикова, лидера скинхедов, убитого в 2006 году при попытке ареста. В результате взрыва в ресторане «Макдональдс» на углу Невского проспекта 18 февраля пострадали 6 человек, в том числе 2 подростков и туристы из Германии. В республике Коми продолжаются поиски вертолета Ми-8, пропавшего в среду вечером. На его борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Кемеровской области проходит 3-дневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня похоронили 60 из 108 погибших горняков. Поиски 2 шахтеров продолжаются. В Краснодарском крае похоронено более 30 погибших при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская. Жертвами трагедии, которая произошла в ночь на вторник, стали 63 человека. Компенсации родственникам погибших выплачиваться не будут, поскольку они отдали своих близких на попечение государства. Компенсацию в размере 250 тысяч рублей получит лишь 17-летний сын медсестры, погибший при попытке помочь людям покинуть горящее здание. В Приморье взяты под стражу 9 пограничников Находинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». США и Азербайджан заключат сегодня договор об энергетическом сотрудничестве. Документ подпишет в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Медьяров.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена проблеме господствующей церкви и как это в России происходит. И давайте тогда сейчас поговорим немножечко о том, хорошо, господствующая церковь не в юридическом смысле, пусть простит меня присутствующий тут юрист Сергей Бурьянов, а в смысле численности в России присутствует. Борис Клин, автор газеты «Возвестие», которая посвящена, как он выразился, православным сектам, считает, что это скорее позитивный фактор, что есть господствующая церковь, прежде всего преобладающая численно. В чем и заключает свою статью ярким, я считаю, по-журналистски просто прекрасный образ, такой яркий, я процитирую. «В наше время многие люди ищут свой путь к православию, ищут искренне, чаще по наитию, не успев глубоко познать его подлинную сущность и отличие от сект. Выбрать себе пастыря право каждого из нас, но время нынче такое, что если на флаконе духов значится громкое имя, а купленном в замызганной лавочке за малую сумму, то надо вовремя понять, содержимое может оказаться совсем неожиданным». Конец цитаты. Это удачно, потому что слово «дух» на латыни означает «спирит». Отсюда и слово «спирт», отсюда и обозначение духов, одеколон. И в этом смысле сравнение духовной жизни именно со спиртосодержащими духами, духи и духовная жизнь, это очень правильно и очень хорошо. Вы приводите конкретный пример того, как плохо в тех движениях, которые вне господствующей церкви. Это Российская Православная Церковь, где как раз вышеупомянутый отец Михаил Ардов. И вы пишете, что главу этой церкви обвинили в том, что он педофил, в 2002 году осудили, но в 2004 судимость с него сняли. Тем не менее, процитирую вас еще раз, это не помогло этой церкви избавиться от клейма секты суздальских педофилов. Тогда мой вопрос, во-первых, юристу Сергей Бурьянов. Если один из членов религиозной организации был обвинен в педофилии и даже был признан по суду виновным, хотя, насколько я понимаю, тут судимость снята, значит, говорить не о чем, насколько корректно ко всей религиозной организации прилагать название «секта педофилов»?
Это абсолютно некорректно. Я думаю, что здесь как бы немножко журналистской этикой.
Журналистская этика, ладно.
Да. Давайте мы не про этику.
Не про этику. Да. Может, скажем, представитель, может, эта церковь, Русская Православная Автономная Церковь Суздали, подать на Бориса Львовича в суд?
Я думаю, что они просто обязаны подать в суд. Просто какое будет решение, это большой вопрос, с учетом...
Ну, они же не в Османной будут подавать.
Ну, у нас правосудие Османное, все российское. Тяготеет уже к Османному.
Спасибо, говорил Сергей Бурьянов, слово Борису Клину.
Я думаю, тут нет никаких оснований подавать в суд, потому что я не обвинял эту церковь в том, что она секта суздальских педофилов. Я лишь констатировал факт, что клеймо это к этой церкви прилипло. Если мы зайдем вот в любой поисковой системе, посмотрим «Русанцов», то мы найдем сразу десятки файлов, высыпятся, секта суздальских педофилов.
Борис Иванович, интернет...
Это факт.
Понятно. Тогда вы должны были написать в интернете.
Да, дело в том, что не только в интернете. Отец Фила Чаплин пришел на эфир, где должен был выступать с Михаилом Ардовым, и сказал, что с представителем секты суздальских педофилов он не будет участвовать в эфире.
Значит,
Это было на лентах информационных агентств. Это уже не интернет.
Не интернет. Хорошо, Борис Иванович, здесь ведь проблема в чем? Отец Всеволод Чаплин заместитель митрополита Кирилла. Да. Это должностное лицо, это чиновник Московского патриархата. Что бы он ни говорил, это субъективная точка зрения, и он может наполнить весь интернет, благодаря тому, что его цитирует агентство, интернет наполнен цитатами.
Но это не называется клеймо.
Это не называется клеймо, это называется информационный мусор. Операции по дезинформации, которую может провести любой грамотно владеющий интернетом человек. Но давайте даже не об этом. То, что отец Михаил Ардов не педофил, это уж вы не будете отрицать.
Нет, не буду.
Слава Богу, семейная жизнь отца Михаила всем хорошо известна, она достойна всяческого
одобрения. Я его не
отрекал. Но тогда слово отцу Глебу Якунину.
Вы знаете, конечно, не каждый человек можно быстро реагировать может. И вот я помню, вот это как раз дискуссии, когда вдруг отец Сеул Чаплин сказал: «А какой он священник? Вы же представитель секты педофилов, понимаете?» Я бы на его месте отвечал очень просто. «Простите, отец Сеул, чья бы корова мычала, но ваша бы молчала». Потому что, ну, прекрасные другие есть примеры. Вот епископ Никон, знаменитый Свердловский, простите.
Московской патриархии?
Нет, да, конечно, да. Дикий был там скандал как раз по этой линии. Кончилось тем, что он переехал в Псков, его отправили в Лавру, уж не знаю там, чем он занимался, а теперь процветает в Москве, имеет прекрасный приход. И не он один. Самый большой скандал – это с владыкой-епископом Александром, митрополитом Рижским. Ведь там вообще чудовищный...
Московской патриархии?
Московской патриархии, да. Так как Рижская православная церковь, она подчинена Московской патриархии. Недавно ездил, во-первых, туда патриарх Алексей, и митрополит Александр вручал ему цветы. И самое главное, что его обвинили, в том числе и в педофилии. Это открыто, это множество и сайты, и газеты, и даже, простите, так не бывает обычно в церкви католической. Глава Рижской католической церкви сказал, как вообще может быть, что в церкви служил так столь скомпрометированный архиерей. И вот более того, там и обвиняли его в воровстве и в земельных проблемах, все раскрадено, что он агент госбезопасности, об этом бывшие сотрудники писали. Но самое интересное, что вот к 25-летию, сейчас вот, буквально... совсем недавно, к 25-летию его служения в епископском сане, патриарх Алексей его публично поздравил. Причем эта тема опять всячески умалчивается. Значит, это скорее одобряется его деятельность всей церкви.
Спасибо. Говорит Илья Переседов.
Да, у меня короткая реплика. Ну, вот я как представитель этого интернет-сообщества, о котором, да, было сказано уже много плохого, я хотел бы обратить внимание вот на какой аспект. Вот, по сути, мы сейчас присутствуем при информационном, ну, не скандале, конфликте, да, полемике, где, в общем-то, позиция Бориса обсуждается и в чем-то осуждается. Ну и противопоставляется, по сути, та же самая позиция, да, как бы вот там человек бы корову мычал и так далее. Сейчас мы начнем говорить о том, что вспомним скандалы, которые были в католической церкви и прочее, вот, и увязнем в этом по уши. На что бы хотел обратить внимание я? Да, как у нас сегодня сталкивается два значения: секта, как какая-то группа, отделенная от чего-то, и секта, сборище плохих людей, то точно так же и противопоставляется понятие церкви, да. Вот с одной стороны, все присутствующие знают церковь как тело Христово, а с другой стороны, смотрят на церковь, в том числе, как на общественную организацию. И вот эти два момента тоже неплохо было бы разделить, потому что если восприятие церкви как тело Христова – это вопрос богословский, это вопрос откровения, личного опыта каждого, то о церкви как об общественной организации мы говорить можем и можем смело. Вот. И здесь, если вернуться к теме господства, да, я хотел бы вот обратить внимание, да, по поводу господствующей церкви и так далее. Ведь сегодня, по сути дела, православие – это бренд, за который борются многие, вот, с тем, чтобы его использовать. Сейчас его уже используют в коммерческих целях. Так вообще чаще его используется в информационной среде, общественной жизни, в политике. Правда, по сути дела, малоэффективно, но это отдельный вопрос. Вот. И если говорить о Московской патриархии, как об общественной организации, да, то есть вообще, почему, то есть православие существует в чем-то в основном в информационной среде,
Вот. Потому что такой активной, насыщенной церковной жизни, общественной, у нас нет. У нас чаще принято говорить о православии, описывать его, представлять и так далее. Так вот, если уж вернуться к теме Московской патриархии как общественной организации, то эта общественная организация далеко не однородна и неоднозначна. По сути дела, у нас есть узкая группа известных, неизвестных людей, которые владеют этим брендом и вещают от имени Московской патриархии, да, вот эти идеологические отделы и так далее. А дальше есть жизнь на местах, вот тех самых малых приходах, о которых сказал Сергей. И они значительно отличаются от того, что бытует в Москве. И в этом плане мне кажется, что претензии отца Глеба не вполне справедливы, когда он тоже совмещает эти...
А претензии Борисловича?
Претензии Бориса Львовича тоже. Почему я сказал, что мы здесь присутствуем при двух гранях, одну и ту же медаль?
Давайте дадим слово слушательнице, пускай женский голос нас слегка объелеет. Галина Алексеевна из Москвы, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи. Я очень старый человек, но я обращаюсь к вам не по теме. Поэтому скажите, пожалуйста, я очень страдаю от того, что у меня произошел конфликт с батюшкой, я хожу постоянно в церковь по крова на филях, я очень этим мучаюсь. Я обращалась в Московскую патриархию, не удовлетворена ответом, обращалась на радиостанцию «София». Может быть, вы мне скажете кому-нибудь, я могу написать, чтобы получить ответ на свой вопрос и успокоиться?
Я, пожалуй, сам тогда возьму на себя смелость ответить. Дорогая Галина Алексеевна, я бы вам советовал не писать. А все-таки вера – это прежде всего молитва. Конфликт с духовным отцом, со священником. Чего вы добьетесь, если, скажем, патриарх вас примет и рассудит, направит отца Бориса Михайлова, он, кажется, в Покрова в филях, на епархиальный суд. Кому-то будет больно, либо вам, либо ему. Но... То есть вот хорошо бы спросить, зачем? Чтобы восстановить справедливость. Ну, восстановите, а человеку будет не очень хорошо. Не восстановите, будет нехорошо вам. Мне кажется, в данном случае лучше спокойно разойтись. Была без радости любовь, разлука будет без печали. И, кстати, собственно, то, что Борис Львович Клин назвал православными сектами, это, как правило, результат таких расхождений. Ведь, Борис Львович, вы понимаете, владыка Валентин Русанцов, человек очень пожилой. Я думаю, он старше вас раза в два. Если он когда-то, не приведи Господи, и мог бы быть обвинен в практике какого-то греха, то это именно в те годы, когда он был клириком Московской патриархии. Не получается ли так, что педофил в патриархии – это нормально, педофил в церкви, которая отошла от патриархии, сразу на него начинают клеить ярлык?
Я хочу обратить внимание, что я господина Русанцова, никого бы то ни было, в статье ни в чем не обвинял. Я констатировал лишь факт, что такие обвинения выдвигались, что вокруг этих обвинений был шумный скандал, и последствия этого скандала, информационные последствия этого скандала, сохраняются по сей день. И это факт. Потому что понял, если бы они не сохранялись, никто бы и не вспоминал бы этот термин «секта суздальских педофилов» ни в СМИ, ни в общественных дискуссиях, ни в интернете, нигде.
Борис Ильич, я вот не люблю интернета, но у меня сильнейшее искушение, но я с ним поборюсь, вот придя домой, сесть и рассыпать по интернету обвинения вас в педофилии. Я шучу, конечно, не буду этого делать, упаси Господи, но ведь это же станет информационным фактом, вы не отмажетесь, вы будете искать, откуда это исходит, найдете, это очень нетрудно. И выяснится, что это все, вот тысячи упоминаний, это один Яков Кротов. И вы правильно скажете, что Яков Кротов тогда подонок и подлец. Аналогично отец Всеволод Чаплин, он может тысячу раз повторять, тысячи агентств могут это разносить, но от этого фактом грех не станет. И цитировать это для журналиста. Но давайте о другом.
Там был судебный вердикт. Они сами устраивали пресс-конференции, рассказывая о том, что они не педофилы, понимаете?
Значит, то есть он украл или не украл, но
был скандал, остался. Был скандал. Я написал о том, что был скандал.
Но хорошо.
Понимаете, основной упрек отцу Михаилу Ардову был не в том, что он принадлежит к секте. А выдает себя за.
Борис Иванович, во-первых, опять личный момент, я прошу прощения. Вот я, да, меня можно принять за священника Московской патриархии. Я от этого переживаю значительные моральные, надо сказать, муки, потому что священники Московской патриархии в метро не ездят, а я езжу в метро вот в этом самом подряснике. Я очень редко встречаю патриархийных священников в метро в подряснике. Я их опознаю, но они без подрясников передвигаются. И я, человек, у которого нет автомобиля, нет прихода и многотысячной зарплаты, мне... самые разные люди, от металлистов до панков, предъявляют претензии, что московская патриархия скушала вообще там наши деньги. Мне, не тем, кто ездит в «Мерседесах». Но в любом случае, вы говорили ведь о господствующей церкви, и это тема нашей передачи. Считаете ли вы, что то, что московская патриархия, церковь большинства, у нее в руках рычаги воздействия, она может послать ОМОН, она посылает комиссии в Суздаль, инициирует засыл комиссии для отобрания храмов у Суздальской церкви. Как вы считаете, что чем больше церковь, тем больше вероятность, что там не будет педофилов? Или наоборот, вот на ваш взгляд, как связан размер церкви и дисциплина в среде духовенства? Есть связь?
Я таких исследований не проводил, поэтому не могу ответить, зависит ли количество педофилов от величины церкви.
Я имею в виду, что вот ваша статья заканчивается тем, что в России вот в переходе противные плохие духи. Значит, давайте закроем все лавочки в переходах, пусть торгуют только в бутиках.
Не так. А как? Не так. Я не говорил закрыть. Нигде нет. Пришлите прокурора, посадите отца Михаила Ардова, да, или отца Глеба Якунина.
Так.
Речь шла о том, что люди, называющие себя православными, должны указывать, к какой юрисдикции они относятся, потому что присутствует господствующая церковь.
Но она же не юридически господствует.
Ну, не юридически господствующая.
Значит, юридически указывать или как?
Я предлагал ввести юридическую норму. Разумеется, она бы, юридическая норма не может быть исключением для РПЦ одной, а для РПАЦ другой.
Спасибо. Да? Давайте дадим слово отцу Глебу Якунину.
Да, то есть примерно так, как под гитлеровской оккупацией желтые звезды должны носить. Или тут желтые кресты где-то на груди или на
вес. Я думаю, что это шутка неуместная.
Это шутка,
и дурно попахивающая.
Да, шутка, Борис Иванович, а я скажу, что я
закончится буду, может этим.
Я боюсь, что я буду похож на рождественскую елку. Мне придется одновременно носить шестиконечную желтую звезду и бэдж, что я не московская патриархия. У нас есть звонок из Москвы, владыка Сергий Саркисов. Добрый день, прошу вас, владыка.
Здравствуйте, поклон всем. Заслуги митрополита Рафаила как боевого старшего офицера перед Родиной и протоиерея Глеба как поднявшего голос в защиту верующих в период хрущевских гонений очевидны для всех. Кто же их гонит? Кто их шельмует вместо того, чтобы использовать их высокий потенциал на благо всем? Их травлей руководит тот, кто когда-то участвовал в богомерзком поклонении идолу тотему еще в Ванкувере и в других гнусных делишках, в том числе с табаком и паленой водкой. Сей язык не поворачивается назвать православный иерарх, не только всенародно не покаялся, но и так обещал. Я глубоко убежден в том, что то, что происходит на ассамблее, то есть богомерзости, церкви должны взять с собой и понести в себе, и донести до своего народа.
Спасибо. Говорил владыка Сергий Саркисов, я вынужден сделать справку. Владыка говорил очень эмоционально. Ванкувер... Вот, наверное, даже Борис Львович по молодости лет и не знает, что это за история. А там история такая. Митрополит Кирилл Гундяев, будучи в Ванкувере на Экуменической ассамблее, принимал участие в таком родении, когда представители местных языческих культов, индейских, вкапывали тотем, и православные протестантские епископы вокруг этого тотема что-то такое устраивали, что даже как-то страшно вспомнить. Но это было еще в 70-е годы. Связь с вашей статьей, объясняю для слушателей, такая. У вас числится и митрополит Рафаил Прокопьев, да, в качестве православного сектанта. В основном ему инкримируется, что он был бывший полковник, конечно, что кажется смешно. Мне кажется, что нет. Среди архиереев Московской патриархии есть бывший сантехник, предел его образования, слесарь на судостроительном заводе, один из Сибири, епископов. Что тут смешного? Полковник вполне почтенный
должность.
Коммунист?
Коммунист, да.
Извините.
Вот я и написал, вы, батюшка, процитирую лучшего педагога, да вы, батюшка, партийный.
То есть из коммунистов нельзя в архиереи?
Полагаю, что это как-то не очень.
А из полковников госбезопасности можно в архиереи?
Я их удостоверение полковников госбезопасности не видел.
Борис Лович, даю справку. Удостоверение святейшего патриарха воспроизведено факсимиле, в том числе у меня на сайте. Он завербован был, к сожалению, для него не в России, а в Эстонии, и документ о вербовке воспроизведен Веден найден был в архивах местного Ихвинского отделения госбезопасности. Так что это факт, говорит отец Глеб Яковлев.
Эту оценку факта должен дать юрист.
Нет, мы здесь не юридическая передача, а здесь вот передача христианская, мы даем оценку нравственную. Вы в своей статье давали оценку нравственную, не юридическую.
Верно.
Господствующая церковь, вы термин употребляете не юридически,
нет,
но
конечно.
Предложение носить бейдж – это юридическое предложение.
Да.
Некоторые непоследовательности. И все-таки слово отцу Глебу Якунину.
Мы перешли от предлагаемой темы вот, во второй части. А каково влияние господствующей церкви вот на реальную нашу жизнь, жизнь в стране, на общество? И получается очень печальная картина. Ведь 17-й год Московской патриархии практически правящая церковь, была дана возможность воскресной школы создавать и всячески пропагандировать христианство. Но, к сожалению, мы видим, ничего подобного не происходит. Вот знаменитый такой у нас Петр Мещеринов, игумен, он получил письмо, вот я процитирую из его брошюры. Вот пишет из Самары, очень большой город. Православная молодежь 16-13 лет, в целом максимум человек 200-300 на весь город. Это православных, значит, воспитываем православные в христианской школе. Беру презрительно вскидку. Рано или поздно они приходят в клуб православной молодежи, и можно их посчитать. Вот 200-300 человек. Ну, а дальше он пишет, не знаю, сколько из них сознательных. А вот следующее. Пятидесятники, харизматическая община, древо жизни, это только одна община, более 200 человек, 85% молодежи вот там, а всего, это про одну общину, говорит, а всего харизматическая община в Самаре 10, несколько примерно такого же размера, остальные меньше, значит, не 200, а там 2000 молодежи по сравнению с малым числом в православной церкви. Это говорит о том, что Московская патриархия, захватив вот это так называемое каноническое пространство, она оказалась не способна воспитывать современное общество и, в частности, молодежь. Отсюда и морально-нравственный кризис в нашей стране.
Говорил отец Глеб Якунин, слово Борису Климову.
Отец Глеб, такие же претензии можно предъявить, знаете, начиная с апостолов. Им были вообще даны дары Святого Духа, чтобы они проповедовали веру Христову по всему миру, а они не воспитали достаточное количество христиан. Вместо этого мы видели гонения, императоры как-то в христианство не переходили. Что, как они вообще работали, да?
Борис Ильич, как же не переходили? Я как сейчас помню, Константин Великий перешел.
Ну, не говорит, все же, правда.
Говорит, да? Илья Переседов.
Да нет, ну просто как-то интересно. Мне кажется, некоторые не последовались. Сначала митрополита Кирилла упрекали в том, что он участвовал в харизматических родениях, и тут же привели в пример харизматов, как они хорошо работают с молодежью, привлекая к себе.
Нет, Илья, здесь в чем проблема? Дело в том, что речь идет о последовательности, потому что харизмат не скрывает, что он харизмат. А митрополит Глеб скрывает свое участие в харизматических родениях.
Мне кажется, что здесь ситуация такая. Мы присутствуем при абсолютной, тотальной аморфности общества, вот, в которой традиционные именно методы работы традиционной церкви, они не приносят ожидаемого эффекта, да? Когда какие-то культурные рычаги тоже перестают воздействовать. И с одной стороны, да, действительно, у Московской патриархии нет против этого панацеи решения. Я не знаю о том, чтобы оно было у апостольской православной церкви. Вот. И мы оказываемся вот в этой ситуации немоты, которая компенсируется вот развившимся у нас сегодня информационным пространством. И поэтому вот это, на мой взгляд, имело бы смысл разделить.
А на ваш взгляд, это информационное пространство или дезинформационное? Когда вот так вот по интернету в тысячах экземпляров про невинных людей говорят, что они секта педофилов.
Знаете, отец Яков, в данном случае интернет – это просто хранилище информации. Я вращаюсь в другой воде, да, интернета, и поэтому я могу быть уверен, что 80% информации, которой я оперирую, она действительно достоверна, я получаю.
Давайте
достаточно быстро.
В заключение, поскольку у нас действительно тут все время как бы маятник шел между формальным, неформальным, жизненным значением слова «господство секта» и юридическим. Начинается с неформального тезиса, а вывод идет юридический. Слово тогда в заключение юристу Сергею Анатольевичу Бурьянов.
Я бы хотел привести в заключение ссылочку на решение судебной палаты по информационным спорам при президенте Российской Федерации, решение номер 4 (138) от 12 февраля 1998 года. Значит, в этом решении говорится, как раз вот в связи, кстати, с освещением проблематики религиозной средством массовой информации. Судебная палата отмечает, что в законодательстве Российской Федерации не существует такого понятия, как секта. В то же время данный термин, в силу сложившегося в обществе представления, несет, безусловно, негативную смысловую нагрузку. И, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих. Судебная палата считает, что любые публикации, касающиеся деятельности религиозных организаций, должны быть основаны на проверенной информации. Это вот вас касается, Борис.
А что?
Достоверная информация.
Нет, секундочку.
Достоверная информация.
Ответьте, что не проверено. Это серьезное оскорбление. Нет, это серьезное оскорбление. Вот это повод на вас суд подать.
Нет, Борис Иванович, я поясню. Ваша информация про педофилию не проверена.
Проверена.
Нет.
Она, я не утверждал, что это секта педофилов. Я сказал, что это такова сложившаяся репутация. Недавно аналогичный скандал был между Радзиховским и Невзлиным. Репутация, понимаете, это то, что к человеку пристало. Да? Вот у Невзлина репутация, писал Радзиховский, уголовника. И это не зависит от решения суда.
Понял.
То же самое
хорошо.
В отношении
хорошо.
Этой секты.
Хорошо, Борис Иванович, следите за своей репутацией, говорит Сергей Бурьянов.
Если вы позволите, я дочитаю сюда
только быстро,
решение палаты по профессиональным спорам. Значит, должны быть основаны на проверенной достоверной информации, выдержанной в деликатной форме, осторожных выражениях и характеристиках верующих людей. Точка.
Спасибо, говорил Сергей Бурьянов. Давайте в заключение так. Я готов носить надпись у себя на спине, на скуфейке, где угодно, что я священник не Московской Патриархии. Стыдно от этого будет только Московской Патриархии. Проблема в том, что если церковь ставит себя в положение силы, которая господствует, то это уже не церковь, это уже часть мира сего. Как в Евангелии сказано, в Евангелии от Марка, прошу прощения за сектантскую, может быть, привычку православную, но я все ближе к Евангелию, сказал Господь. «Между вами, — сказал он ученикам, — между князьями народов князья господствуют над людьми, вельможи властвуют. Между вами да не будет так. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Когда-то зэки в сталинских концлагерях писали у себя, вот татуировали надпись «Раб партии».
КПСС.
Они раб КПСС. Они были рабами КПСС, работали, умирали, как евреи в Египте на строительстве пирамид. Я готов сделать на себе надпись «Раб Московской Патриархии». Но кому от этого будет лучше? Поэтому я думаю, что дело христианское все-таки не просто констатировать, что кто-то где-то соврал, выругался и так далее, а дело христианское – служить любовью, милосердием, сомнением и некоторой просто, ну, действительно, скажем так, лаской. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были Сергей Бурьянов, Илья Переседов, Борис Клин, отец Глеб Якунин вел программу «Яков Кротов». И сегодня будет повторяться через буквально 15 минут программа «Европейский час поверх барьеров», в которой речь пойдет о русском европейце Андрее Синявском, о киносценаристе Франциске Лангере и о других замечательных событиях европейской культурной жизни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.